Гусейнова Ольга. Замерзаю без тебя. Мрачное, сырое помещение из тех, куда лучше бы никогда не попадать. А в противном случае убираться побыстрее угнетало и давило безысходностью. К сожалению или по счастью, сбежать из подвалов тайной канцелярии, а попросту сыска, мало кому удавалось. Ну, может быть, паре тройки удальцов, о которых потом долго ходили легенды. Да и то, было ли это правдой, кто знает. Наверное, только истлевшие от времени архивы. Мужчина, что сидел в центре допросной, она же пыточная, со скованными за спиной руками и бледным лицом, наивным не был. Из троих мучителей пленник с ужасом следил за одним. Высоким, поджарым, сероглазым блондином, по серебристым волосам которого будто голубые искры пробегали. Эти необычные, блестящие, будто инеем покрытые волосы, слишком контрастировали с его черной строгой формой, с серебряным позументом, положенной высшим чинам сыска. А уж носить черную с серебряным шитьем перевязь через плечо имеет право лишь один. Глава тайной канцелярии. Кто же не знает, что должность эту в Рилии занимает князь? Лидрик Елорит, дракон на службе его величества Даймона III из династии Виширских. Князь бесстрастно, словно на светском приеме, уточнил, продолжая допрос. «Значит, ты просто ошибся». «Да-да, барона Дельграна убил нечаянно», — покорно закивал пленник, доведенный до состояния, когда врать уже не в силах. За несколько часов допроса в лютом холоде, что распространял вокруг себя жуткий глава тайного сыска, соображал с трудом, отвечал, как есть, не задумываясь о последствиях. Видимо, потому, что юный барон оказался не в том месте и не в то время. Бесстрастно отозвался Лидрик Келрит. Да никто не думал, что мальчишка окажется в восточном крыле в это время. Стуча зубами, пленник, к окончанию допроса, не чувствовавший ни рук, ни ног. Глава сыска разочарованно дернул уголком губ. Казалось бы, едва заметное движение лица. Сам мужчина спокойно стоял, опираясь мощным плечом, остальную дверь в допросную. Но подчиненные подобрались, опасливо покосившись на него. Любой маг ощутил бы, что поднялись энергетические щиты. Но пленник магом не был, он был наемным убийцей. Не рядовым наемником, а элитой Нижнего мира. Как называли тех, кого многие годы не могли поймать законники, сразу нескольких королевств. Был, пока не взялся за заказ в Рилии, большом северном королевстве. Пока на жизненном пути излишне самоуверенного Гедеона Меченого не встретился князь и дракон Лидрик Келрит, правая рука короля, личный палач и лучшая в мире ищейка. «Ты прав, Гедеон», — иронично согласился князь с пленником. Кто мог предполагать, что вместо юного принца на ночную встречу с обольстительной Марианой пойдет не менее юный и слишком похожий на него барон Дельгран? Никто. И причиной тому был всего лишь не кстати вскочивший на носу у несмышленого мальчишки прыщ. Обидный, но так кстати спасший ему жизнь. Юноше так хотелось казаться самым красивым и сильным в глазах понравившейся женщины, даже если она шпионка Эльви Ланда, подосланная врагами, чтобы помочь убить единственного наследника и преемника нашего короля. «Я не знал, слышите, я не знал, что должен убить принца!» — в панике захрипел Гедеон. «Назови имена остальных участников заговора, и я позволю тебе умереть быстро!» Спокойно предложил Лидрик пленнику, словно говорил о сущей ерунде, и направился к нему. Магические щиты подчиненных взметнулись к потолку. Защищая их, а убийца с мучительным стоном начал покрываться снежно-ледяной коркой. Спустя немного времени князь покинул пыточную, по-прежнему не испытывая никаких чувств, кроме душевной усталости. Он узнал именно всех заговорщиков, подельников и заказчиков безвременно почившего Гедеона Меченого. И много чего еще полезного главе тайного сыска Великой Рилии услышал. Лидрик неторопливо покинул здание своего ведомства и направился во дворец, на доклад к сюзерену и другу. Наверное, единственному и последнему другу за его долгую одинокую жизнь. Хотя 100 лет не так уж и много для дракона. Дракон на службе короне не любил дворец. С его помпезностью, многолюдностью, нескончаемыми интригами и прочими нелицеприятными вещами. Его народ слишком остро чувствовал правду и эмоции. Драконы не были жестокими, зато хранили верность. И именно за преданность люди ценили драконов и стремились обрести их дружбу. Но у людей век короток, а драконы тяжело переносят потери, поэтому предпочитают держаться отстраненно со всеми, не подпуская к своей душе или сердцу. Не утруждая себя даже ответным кивком на подобострастные приветствия придворных, Ледрик прошел к королевскому рабочему крылу, где ему назначена встреча с его величеством Даймоном III. Гвардейцы, замершие в коридоре на посту без проволочек, без единого слова пропустили его. Как ни странно, секретаря неизменного хранителя королевской приемной, пожилого сэра Белара, на месте не оказалось. Но исходивший паром напиток из шиповника, который он так любил, свидетельствовал, что тот удалился по естественной нужде и скоро опять займет мягкое кресло. Ледрик поднял руку постучать, но из кабинета короля донесся разговор. Приватный разговор, который явно не предназначался для посторонних, вернее, для него. Его Величество беседовал с министром финансов, герцогом Ушаном, и тот старательно предостерегал. «Вы же слышите, что говорят при дворе! Князь Келрид бессердечный, жестокий и...» «Не говорите ерунды!» — отмахнулся король. «А вас, мой дорогой друг, говорят то же самое. И я уверен, обо мне тоже. Но Ледрик жесток и...» «Он жесток только к врагам короны. В этом я его целиком и полностью поддерживаю. Он спас моего сына и наследника. Заметь, Ушан, Ледрик никогда никого не калечит, не испытывает от пыток удовольствия. В отличие от большинства наших законников, он вообще крайне лояльно ведет себя с заключенными. А ему не надо калечить, он их просто замораживает до смерти!» Не сдержался возмущенного рыка Ушан. «Вы знаете, что чувствуешь рядом с Ледригом, когда он просыпается от своей эмоциональной спячки? Такое ощущение, что дракон замораживает твою душу. Это страшно, нет, жутко. Он пугает любого вашего вассала до дрожи в коленях. Недержание лучше, чем плаха», — иронично усмехнулся его величество. «Зато Ледрик отлично остужает горячие головы. Вот уже 30 лет он возглавляет тайный сыск. И в Риле и покой, и благоденствие. Никаких заговоров и переворотов. Ваше величество, неужели вы не замечаете, что с ним происходит?» — шепотом возопил Ушан. «С каждым годом его магия все больше действует на окружающих, вымораживает вокруг. Он теряет контроль и последние чувства. Это не мешает ему делать свое дело», — уже не так уверенно возразил король. «Даже собственные подчиненные вынуждены теперь постоянно держать щиты. А вот это говорит о многом». «Я уверен, Ледрик абсолютно предан мне. Пока он рядом, королевская семья в полной безопасности». «Вы уверены?» — хрипло от волнения усомнился Ушан. «Он дракон, а не верные товарищи». «Он ледяной дракон», — жестко парировал министр, забыв об этикете. «Без семьи и тепла родной души. Они живут недолго. Прожив так 100 лет, одиночки замерзают. Ледрик замерзает, он сирота. Его никто не любит. Наш дракон не в состоянии держать надежный контроль на своей ледяной магии. Скоро он перестанет вообще что-либо чувствовать совсем, как и хранить хваленную верность. И кто тогда защитит ваше величество уже от самого Келрита?» «Я...» — Ледрик окаменел, пока ждал ответа от замешкавшегося короля. «Не знаю, но может что-то придумать, как ему помочь». И вроде ответ его величества был почти дружеским. Но эта обидная неуверенность в нем, в старом друге, впервые вызвала у дракона боль в груди. Неужели он и вправду ледяное чудовище? Хотя, если хорошенько подумать и быть честным с самим собой, то Ушан прав. Чувства в его сердце давно не бушуют. Да что там, даже не шевелятся. Не знаю, озабоченно ответил Ушан. Его должны полюбить, причем кто-то со светлой магией. Но если бы все было так просто, ледяные драконы почти не исчезли бы из белого света. Отбросив свою боль и печаль в сторону, Ледрик постучал в двери и, получив разрешение, вошел. Под пристальными изучающими взглядами короля и министра глава тайной канцелярии отчитался о проведенном дознании и расследовании. Затем, сухо попрощавшись, ушел. В устных благодарностях и почестях он не нуждался, и все, кто был с ним знаком, знали об этом. Жаль, он не видел, каким озабоченным и по-дружески обеспокоенным взглядом проводил его король. В отличие от остальных своих приближенных, его величество по-настоящему ценил и по-своему любил Ледрига.